День 9, 9 июня по новому 22-го. Житие святого отца нашего Кирилла, архиепископа Александрийского. Великий учитель церковный святый Кирилл Александрийский был родом из самой Александрии. Он происходил от благородных родителей христиан и был по матери племянником известного Феофила, патриарха Александрийского. Воспитание Кирилл получил по тому времени очень блестящее. Он в совершенстве изучил всю светскую эллинскую мудрость, а также хорошо изучил Божественное Писание и христианское вероучение. Дядя Кирилла, патриарх Феофил, видя его блестящие способности и целомудренный образ жизни, причислил его к своему клиру, поставив молодого Кирилла архидиаконом. И вот святый Кирилл был как благоуханный цветок, насажденный в церковном Витограде, цветущий возвышенную чистотою и благоухающий богомудрым учением Христову Церковь. По смерти Феофила блаженный Кирилл единогласно был избран на патриарший престол и, став патриархом, немедленно удалил из города еретиков, называвшихся новоцианами, которые были похожи на фарисеев, оправдывающих себя в глазах людей и утверждавших, будто они чисты и праведны и не причастны никакому греху. В знак якобы непорочной своей жизни новоциане носили белые одежды и учили, что человека, падшего после крещения в смертный грех, не следует принимать церковное общение. Не может быть, утверждали они, прощение смертному греху такого человека, и только вторично крещение можно омыть грех его. Эта ересь произошла от новоциана, который в правлении императора Декия был пресвитером в Риме и после мученической кончины папы Фабиана стремился к получению папского престола, но, несмотря на все происки, ему не удалось достигнуть желаемого, и на папский престол был избран блаженный Корнилий. Завидуя Корнилию, новоциан стал строить ему ковы и во всем противился ему. В то время церковь испытывала жестокое гонение со стороны язычников, и многие из верующих, боясь жестоких мучений, малодушно принесли жертвы идолам, а затем, приходя с покаянием, со слезами исповедовали грех свой. Видя их покаяние, святый папа Корнилий принимал их снова в общение со святою церковью, подобно тому, как Христос принял горько плакавшего Петра. Между тем, пресвитер новоциан противился папе, утверждая, что недостойно находиться в ограде Церкви Христовой тем, которые отреклись от Христа, принесли жертву бесам. При этом он произносил хуление на святого папу, выставляя его сообщником идолопоклонников. Сам же он прервал с ним общение и, найдя себе некоторых единомышленников, сделался вторым папой в Риме. Так возник раскол новоциана. Впоследствии новоцианский раскол распространился повсюду, достиг до Александрии и существовал здесь до времени святого Кирилла. Здесь новоциане допустили немало противных православию действий. Так они вторично совершали крещение над совращаемыми в раскол, которые раньше были крещены в католической церкви и не дозволяли второбрачия, называя его грехом прелюбодеяния. Были у них и другие неразумные нововведения. Святый Кирилл с самого начала своего патриаршества изгнал этих еретиков вместе с епископом их Феопемптом из Александрии. Затем он вооружился и против врагов рода человеческого, нечистых духов, которых он изгнал из их обиталищ. В 120 стадиях от Александрии находилось одно селение, называвшееся Коноп. Недалеко от него было место, именуемое Мануфин. Раньше то было селение. Здесь находилось древнее капище, бывшее обиталищем демонов. Место это внушало всем ужас, и еще патриарх Феофил хотел очистить его от бесов и осветить для славословия Божие. Но, отвлекаемый другими заботами, он не успел принести своего намерения в исполнение. Святый Кирилл, восприяв после Феофила Александрийскую кафедру, решил исполнить желание своего дяди и предшественника и усердно молился Богу, да подаст он ему помощь свыше и силу для одоления и изгнания из Эмануфина нечистых духов. И вот святому мужу явился в видение ангел Господень, повелевая ему перенести в Эмануфин честные мощи мучеников Кира и Иоанна, чтобы прогнать оттуда силу бесовскую. Святый Кирилл так и поступил, принес в Эмануфин мощи святых и устроил там во имя их церковь. Нечистые духи немедленно были изгнаны оттуда, и место то стало источником исцеления от мощей мучеников. Изгнавших таким образом невидимых бесов из предместья Александрии, святый приложил все старания, чтобы самый город совершенно очистить от бесов видимых, которые были христианоненавистные иудеи. Христоненавистные иудеи. С давнего времени они проживали в том городе в бесчисленном множестве. Еще со времена Александра Великого и основания Александрии здесь поселилось немало пришельцев из Иудеи, которые размножились в многочисленное племя. Ненавидя Христа и людей, носивших имя Его, они явно и тайно причиняли христианам всяческое озлобление и неприятности. Зловредные для города были упомянутые выше еретиконовациане, но несравненно злейшими и вреднейшими врагами были иудеи, которые не только возбуждали междоусобие в городе, но устрояли также многочисленные убийства и кровопролитие. Призвавши к себе начальников иудейских синагог, Святитель Божий увещал их, дабы они удерживали народ свой от подобных злодейств, но иудейские старейшины не только не вняли увещаниям святителя, но устремились на еще большую злобу. В городе находилась большая и прекрасная церковь, именовавшаяся Александровской, по имени устроителя, епископа Александра. Однажды иудеи вооружились как на войну и с наступлением ночи подняли на улице среди христианских домов шум и смятение, крича: «Александровская церковь горит!» Услышав крик, христиане один за другим устремились из своих жилищ на мнимый пожар, с намерением потушить его. И вот безжалостные иудеи, те христиан, которые выходили из ворот своего дома, немедленно рубили мечами или поражали копьями, или ножами, словом, убивали, чем попало. И было убито в ту ночь множество христиан. С наступлением дня о происшедшем побоище узнал святейший патриарх Кирилл. Отправившись от скорби по поводу убиенных, он стал искать правосудие против иудеев. Но епарх города Арест, хотя и был христианин по вере, тем не менее, питая вражду против святого, помогал иудеям, защищая убийц. Тогда святый Кирилл сам отправился со множеством христиан к иудейскому сборищу, изгнал из города всех иудеев, разорил жилища их и сжег их синагогу. Епарх, бывая за это гневом на святого, стал причинять зло близким родственникам святого, а также и другим известным гражданам, которые были сторонниками патриарха. Так он подверг беспощадным истязаниям на площади грамматика и иеракса, обнажившие его. Между епархом и патриархом происходило большое разногласие, ибо святейший патриарх защищал христиан, а епарх содействовал иудеям. Каждый из них писал от себя императору Феодосию-младшему до тех пор, пока он последнего не вышел указ, запрещавший иудеям проживать в городе. В то время на улицах города часто возникали возмущения мятежи, во время которых погибало немало людей, не причастных к этим возмущениям. В Александрии проживала одна девица по имени Ипатия, дочь философа Фиона. Она была женщина верующая и добродетельная, и отличалась христианской мудростью, проводила дни свои в чистоте и непорочности, и соблюдая девство. С юности она была научена своим отцом Фионом философии, и настолько преуспела в любомудрии, что превосходила всех философов, живших в те времена, как сообщает о ней Сесиний, епископ Птолемаидский. И Суида, прославлявшая ее многими хвалами, она и замуж не пожелала выйти, отчасти из желания беспрепятственно упражняться в любомудрии и изучении книг, но в особенности она хранила свое девство по любви ко Христу. В Александрию отовсюду стекались все любители любомудрия, дабы иметь премудрую деву Ипатию и слышать, дабы видеть премудрую деву Ипатию и слышать ее разумные речи, так что она была учительницей многих. Ее почитали все духовные и мирские власти, почитал также весь народ, и многие прибегали к ней, ища ее мудрых советов. Желая примирить Ипарха с патриархом, она со смирением и кротостью приходила к обеим и мудрыми речами склоняли их к миру. Святейший патриарх и сам изыскивал случай примириться с епархом, но тот по своему злонравию не желал даже и слышать о примирении. Однажды, когда Ипатия возвращалась откуда-то на колеснице к себе домой, не видевшие мира мятежники напали на нее и вытащили из колесницы, разорвали на ней одежды и избили ее до смерти. Но звероподобная ярость их не остановилась на этом злодеянии, и они в ослеплении своей злобы стали издеваться над мертвым телом девицы. Разрубивши его на куски, они сожгли его в месте, называемом Кинарон. Когда жители города узнали о происшедшем, то все, в особенности любители наук, сильно сожалели Ипатию. Впрочем, слух о происшедшем мятеже дошел до иноков Нитрийской горы. Они исполнили скорби и жалости к неповинным жертвам мятежа и, собравшись в количестве до 500 человек, пришли из пустыни в город, желая защитить патриарха. Случайно им попался где-то епарх, ехавший навстречу в колеснице. Увидя правителя иноки, не стали кричать ему, укоряя его и называя эллином и идолопоклонником, потому что раньше он придерживался эллинской веры и лишь недавно принял крещение в Константинополе. Один из иноков бросил в епарха камень и попал ему в голову. Когда на крик окружавшихся епарха во множестве сбежался народ, иноки удалились от него. Слуги же епарха схватили одного из иноков по имени Амония. Епарх, предполагая, что иноки были вооружены против него патриархом, сильно разгневался и предал Амония жестоким пыткам и мучениям, среди которых он и умер. Узнав об этом, святейший патриарх сильно воскорбел духом и побелел взять тело мученика, с почетом похоронил его. Между тем, изгнанные из города иудеи, устроив для себя место зрелищ и игр, поставили для поругания Христа и оскорбления христиан длинный крест, и, схватив некоего христианского отрока, распяли его распростертым на кресте. При этом они не гвоздями прикрепили его к кресту, но привязали веревками и долго надругались над ним, смеясь и плюя на него. Окончив насмешки, они били его до тех пор, пока он не умер на кресте. И так мученик Христов сделался подражателем крестовых страданий. Святый Кирилл, узнав об этом новом злодеянии иудеев, обратился с письмом к императору, которому он сообщил обо всех обстоятельствах, служивших случившегося, и от императора, хотя и не скоро, но все же вышло справедливое распоряжение. По этому распоряжению иудейские начальники, стоявшие во главе замысливших указанное злодеяние, были казнены, и епархий уволен от должности. После того святитель Христов Кирилл, победив смуту, злобу и вражду врагов христианского имени, благополучно пас веренное ему словесное стадо овец Христовых. Но когда утихли в Александрии описанные смуты, во всей Поднебесной наступило еще большее волнение, возбужденное ересью Нестория, и святому Кириллу предстояло совершить новый, более великий подвиг. В церкви Константинопольской после кончины патриарха Сесиния, который был приемником Атика, на патриарший престол возведен был Несторий, переведенный из Антиохии, человек, как предполагалось, твердой в вере и добродетельной по жизни, но внутри тайный еретик. Он рассеивал среди верующих семена еретического учения, как плевелы среди пшеницы. Сначала не сам лично, но через своих единомышленников. Ересь же его заключалась в хуле на Христа Бога и на Пречистую Деву Богородицу, ибо он окаянный утверждал, что от Девы Марии родился простой человек Христос, а не Бог, так как у утроба женщины не могла вместить Бога, а только человека. По учению Нестория, Бог Слово соединился с человеком Иисусом с самого момента зачатия, лишь благодатью, и обитало в нем, как в храме. Поэтому Деву Марию Несторию называл не Богородицей, а Христородицею. Сию ересь Нестория рассеивали среди народа, находившегося при нем, или его приверженницы, епископ Дорофей и пресвитер Анастасий, взятые им с собою из Антиохии. Однажды, в какой-то праздник, Анастасий, говоря в соборной Константинопольской церкви по учению к народу, напал на употребление слова «феотокос», Богородица, к приложению Пречистой Девы Марии. Именно он утверждал, что Деву Марию нельзя называть Богородицею, так как она была человеком. А таким, каким образом может родиться Бог от плоти человеческой? Проповедь вызвала ропот и шум в церкви. На Анастасии подсыпались обвинения в ереси. Когда же относительно сего был спрошен сам Несторий, то последний стал явно обнаруживать свое безумие и изрыгал яд своих учений, хулений на Христа Бога и на Пречистую Его Матерь. «Я не могу, — говорил он, — называть Богородицею женщину, родившую плоского человека, одинакового с собою естества. Она была матерью скинии, уготованной Святым Духом для обитания Божественного Слова». Поэтому справедливее называть ее Христородицею. Этим словом мы обозначим отношение ее к тому, в ком обитало божество. И вот среди народа наступили распри и раздоры. Одни противились ереси и не желали иметь общение с Несторием, а другие, наоборот, соблазнялись еретическим мудрованием и принимали учение еретиков. Ересь эта возмутила не только Константинополь, но и все пределы земли, ибо нечестивый Несторий написал своими единомышленниками в защиту своего учения множество сочинений, которые он разослал по окрестным городам, отдаленным странам и по пустыням среди монашествующих. Этим же он произвел такой же раздор среди христиан, какой раньше его возбудил разодравший Христову одежду нечестивый Арий, потому что многие из духовенства и мирян пошли по следам Нестория, как раньше многие шли по следам Ария. Святый Кирилл, патриарх Александрийский, узнав о еретическом учении Нестория, и об успехах его проповеди возмутился духом, и как верный раб и храбрый воин Христа Бога и пречистой Матери Божией, вооружился против врага Христова и твердо стал за честь Божию и Пресвятой Богородицы. Он явился истинным пастырем овец Христовых, зорко наблюдающим за своим стадом и сражавшийся с волком. Первоначально святый Кирилл любезно писал к Несторию, увещая последнего отстать от своего уже учения и исповедованием правой веры прекратить ту смуту, какую он возбудил в Церкви Христовой. Затем, видя, что Несторий не исправляется, он написал к нему строгое послание, изобличая его заблуждение. Святый Кирилл писал также и клиру Константинопольской церкви, и ко двору царскому, убеждая не соблазняться учением Нестория. Он написал послание к папе Древнего Риму Целестину и к прочим патриархам, сообщая им о ереси Нестория и упрашивая их увещевать последнего к покаянию. Сверх того, им были отправлены письма ко всем властям и епископам различных стран и городов, в которых письмах он предостерегал всех от увлечения ересью Нестория. Так как ересь эта совратила, между прочим, многих иноков, он писал и к ним, изъясняя им душепагубный вред ереси и отклоняя их от обольщения ею. Словом, святый Кирилл не переставал вопиять против всего волка до тех пор, пока совсем не отогнал его от стада Христова. Между тем Несторий не только не исправлялся от кирилловых посланий, но устремился со своими приверженцами даже и на более худшее. Именно один из сторонников его, епископ Дорофей, в присутствии самого Нестория встал в соборе на возвышение и громко произнес: «Если кто назовет Деву Марию Богородицею, да будет анафема!» А затем сам Несторий стал подвергать мучениям тех из духовенства и иноков Константинопольской церкви, которые сопротивлялись ему и не разделяли его ереси. Вместе с этим он с яростью ратовал и против святого Кирилла, тщеславно и гордо восставая на него и называя его еретиком, между тем, как он сам был таковым. Измыслив затем много несправедливых и ложных клевет против святого и праведного, он распространялся их среди народа, хуля и бесчестие имя Кирилла. Но Александрийский святитель не обращал на эти клеветы никакого внимания и заботился единственно лишь о спасении душ человеческих. Несмотря на такую деятельность Кирилла, волнения и смуты продолжались, и несторианская ересь день ото дня возрастала и все более вступала в силу. Уже многие из епископов заразились сим душепагубным еретическим учением и сделались последователями Нестора. Между прочим, ему оказывал некоторую поддержку Иоанн, патриарх Антиохийский, который, не отобрая того, что было сказано Несторием, все же просил Кирилла не придавать его словам особого значения. Это, однако, не могло потупить разгоревшегося пожар. Оставалось одно средство, чтобы прекратить смуту — созвать Вселенский собор. Созвание собора в одинаковой степени желали и противники Нестория, и его сторонники. Причем каждая сторона надеялась, что учение восторжествует. И вот Мефодий младший, уступая общим просьбам, решил созвать такой собор. Назначив местом для собора малоазийский город Ефес, он пригласил всех митрополитов и епископов империи собраться сюда к пятидесятнице 431 года. При этом от себя он послал в Ефес комита Кандидиана для присутствия на соборе в качестве императорского представителя. Несторий прибыл в Ефес вскоре после Пасхи, апреля 19-го, сопровождаемый 16 епископами. Перед самым праздником Пятидесятницы явился святый Кирилл во главе 50 египетскими епископов. Около 40 епископов прибыло из окрестных малоазийских городов. Папа Целестин впоследствии болезни и старости не мог явиться и отправил двух епископов и пресвитера в качестве представителей себя и всего собора западного с наказом руководиться суждением святого Кирилла. Всего съехалось около 200 епископов, но Иоанн Антиохийский и другие сирские епископы, которые в большинстве держали сторону Нестория, все не являлись. Съехавшие на собор епископы напрасно порождали их до 21 июня и, не дождавшись, открыли, наконец, свои заседания 21 июня 431 года. Вследствие достоинств своей кафедры святый Кирилл принял председательство на этом соборе, причем сопредседателями его были Ювенарий Иерусалимский и Мемнон Ефесский, но нечестивый Несторий оказал противодействие составленному собору и не являлся на него под предлогом, что он будет ждать прибытия Иоанна Антиохийского из сирских епископов. Отцы собора трижды приглашали его явиться, но он упорно отказывался. Тогда они приступили к рассмотрению сочинения Нестория, и по внимательному исследованию осудили их как еретические. Святый Кирилл представил собору свои письма к Несторию и другим лицам, которых он изобличал нечестивое мудрование еретика, а также определение поместного собора, бывшего предтем в Александрии. Отцы Ефесского собора согласились с учением святого мужа, признав его православным и богомудрым, и одобрили определение поместного Александрийского собора. Между тем прибыл Ефес Иоанн Антиохийский с сирскими епископами. Узнав о ходе дела, он в защиту Нестория составил отдельный собор, на котором принимал участие Несторий и все его сторонники. Зараженный ересью Кандидиан оказал содействие этому беззаконному собору, и на нем святый Кирилл был несправедливо обличен в ереси Аполлинария, отрицавший действительное человечество Христа и утверждавший, будто Христос не имеет души, но вместо нея вмещает в себе божество. Возводя на святого мужа такое обвинение, ложно клевеща на него, приверженцы Нестория стремились вооружить против него самого императора. На первых порах им удалось достигнуть своей цели. Император поверил их клеветам и повелел заключить святого Кирилла вместе с блаженным Мемноном, епископом Ефесским, в темницу, но потом, подвергнув ее подробному исследованию и видя с одной стороны невинность праведного Кирилла, а с другой явную ложь и злобу его врагов, Феодосий восстановил святого и доблественного святителя и его приверженца Мемнона в их должностях и ублажал похвалами терпения и кротость первого, еретиков же он повелел обуздать. Таким образом, святый Кирилл снова стал во главе святых отцов, собравшихся в Ефесе для рассмотрения мудрования Нестория. На этом соборе установлен был тот догмат веры, что воплотившаяся от Пречистой Девы Марии Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог, и родившая Его Пречистая Дева Мария есть истинная Богородица. Когда это состоявшееся определение было провозглашено народу, то большая радость была среди всех верующих, и все граждане города Ефеса торжественно восклицали, но не так, как некогда, когда они говорили «Велика Артемида Ефесская», а совершенно другие слова «Велика Пречистая Дева Мария Богородица». Несторий был осужден как еретик и богохульник, и не только был лишен своего сана, но и отлучен на Церкви Христовой и предан вечному проклятию. К этому соборному определению присоединился потом и Иоанн Антиохийский с сирскими епископами. Император же сослал Нестория в отдаленнейшую страну, которая называлась Оасием. Здесь, оставаясь нераскаянным, нечестивым Несторий и окончил жизнь свою в тяжких мучениях. Именно у него живого был изъеден червями богохульный язык его. Столь противно православию, происшедшее от еретика Нестория хуление Божией Матери, об этом говорит следующий случай, о котором рассказывает преподобный Иоанн в своем сочинении «Лук духовный». «Раз, — пишет он, — мы пришли к пресвитеру Каламанской лавры, Авве Кириаку, и он рассказал нам следующее. Однажды я увидел во сне, что за дверями моей кельи стоит светозарная прекраснейшая дева, одетая в багряницу, и с нею два светолепных мужа. Узнал я, что это владычица наша Пречистая Дева Богородица, а находящиеся с ней мужи — святый Иоанн Креститель и Иоанн, святый Иоанн Богослов. Тотчас же я вышел из моей кельи и, поклонившись, умолял ее, дабы она вошла ко мне и благословила мою келью, но она не желала. Я в продолжении долгого времени умолял ее, говоря: «Владычица, пусть не удалится от тебя униженным и посрамленным раб твой». И много других молений произнес я перед нею. Тогда, видимо, ее прилежное моление, она ответила мне: «Ты имеешь в своей келье моего врага. Как же можешь называть после того пожелания, чтобы я вошла к тебе?» С такими словами она удалилась. Пробудившись от сна, я стал плакать и скорбеть, размышляя, не согрешил ли я чем-нибудь перед Пречистой Девой в своих мыслях, ибо другого, кроме меня, никого не было в моей келье. Подробно исследовав себя, я не нашел ничего, чем бы я мог согрешить перед нею. Видя, что скорбь снедает меня, я, дабы хотя немного развлечься среди печали моей, взял почитать книгу. То была книга блаженного Иерусалимского пресвитера Есихия, которую я попросил у него на время. Прочитавши книгу, я увидел в конце ее два слова нечестивого Нестория и таким образом познал, какой именно враг Пресвятой Боговладычицы был у меня в келье. Тогда, вставши, я понес книгу к тому, кто дал мне ее, и сказал ему: «Брат, возьми твою книгу. Я не столько получил от нее пользы, сколько вреда». Он спросил меня, чем книга его причинила мне вред, а не пользу. И я рассказал ему о бывшем мне видении. Тогда он, исполнившись божественной ревности, вырезал из книги два слова Нестория и сжег их в огне со словами: «Пускай не остается в моей книге брак Владычицы, нашей Богородицы Преснодевы Марии». На следующее не следует также умолчать о том, как святитель Христов Кирилл, этот великий угодник Божий, при столь великой своей святости, тем не менее имел нечто зазорное в себе и противное благочестию, дабы видеть чудесное его исправление. Он без причины гневался на Иоанна Златоустого, святые на святого. Это не должно нас удивлять, потому что совершенство свойственно лишь одному Богу. Из людей же никто не может быть совершенным сам по себе, если только он не примет от исполнения Христова. Потому-то и святые, как люди, причастны человеческим слабостям. Такая слабость была у святого Кирилла именно в его отношении к Иоанну Златоусту. Он гневался на святого мужа не только при жизни последнего, но даже и после кончины его, и не хотел поминать его во святых. Такой гнев Кирилла происходит происходил не от злобы, но от неведения. Он, с одной стороны, от своего дяди, патриарха Феофила, с другой стороны, от других, питавших вражду к Златоусту, слышал много несправедливых клевет против его вселенского светильника и по своему незлобию предавал веру лжи, как истине. Ибо написано: «Незлобивый веру емлет всякому совеси». Константинопольский патриарх Атик, живший раньше в Нестории, в своих посланиях убеждал его вписать имя святого Иоанна Златоустова в церковные диптихи, то есть в книги с именами святых. Сам Атик раньше также был одним из врагов Иоанна Златоустова, но потом, сознав невинность его святого мужа и вместе с тем свой грех против него, раскаялся. Вступивший на патриарший Константинопольский престол после Арсакия, он вписал в диптихи из Златоуста, и пока был жив, увещевал святого Кирилла письмами, которых просил его поступить так же, но последний не слушал его, не желая не опровергнуть значение бывшего ранее собора против Иоанна, который был созван Феофилом. Точно так же и святый Исидор, Певусиот, родственник Кирилла, муж преклонных лет, видя негодование многих на святого Кирилла за то, что он исключает Златоуста из числа святых, с дерзновением писал к нему, увещевая рассмотреть беспристрастно обстоятельства осуждения Иоанна Златоустова. «Пристрастие недальновидно, а ненависть вовсе ничего не видит», — так писал Певусиот в одном из своих посланий к святому Кириллу. «Посему, если желательно тебе быть чистым от того и другого недостатка, не произноси необдуманных приговоров, но подвергай деянию справедливому суду, потому что и Бог, который знает все прежде, нежели придет исполнение, человеколюбиво благоволил снизойти с небес и видеть вопль Содомский, научая нас делать все то по точному исследованию, ибо многие, бывшие с тобой на соборе Ефесском, в посмеянии говорят, будто бы ты удовлетворяешь собственные вражде, а не того православно ищешь, что требовалось бы для Иисуса Христа. Феофилов, он племянник, говорят о тебе, и его держится духа. Как Феофил явно излил неистовство свое на богоносного и боголюбивого Иоанна, так и этому желательно похвалиться, хотя в положении подсудимого произошла большая перемена, ибо Иоанн уже претерпел изгнание и теперь не находится в живых». В другом послании святый Исидор Певусиот так писал Кириллу: «Устрашают меня примеры из Божественного Писания и вынуждают писать, о чем должно, ибо если я отец, как говоришь ты сам, то боюсь осуждения, какому подпал Ильи за то, что не целомудрил согрешивших сыновей. А если так, как вернее знаю я, сын пред тобою, носящих на себя образ великого оного Марка, то страшит меня наказание, какому подвергся и Анафан за то, что не остановил отца, искавшего волшебницы, ибо поелико мог остановить, то умер на срождение прежде согрешившего. Посему, чтобы и мне не быть осужденным, и тебе, ни тебя не осудил Бог, прекрати распри и того мнения за собственное оскорбление, какое следовало бы воздать смертным, не переноси в живую церковь под предлогом благочестия, не производи в ней вечного раздора». Еще в ином месте святый так писал Кириллу: «Ты спрашиваешь меня об обстоятельствах изгнания святого мужа Иоанна, но я не буду подробно писать о том, дабы мне не показаться человеком обличающим и осуждающим других, ибо многочисленные несправедливости людей к святому превзошло всякую меру. Я в кратких чертах припомню тебе жестоковыйный нрав Египта, который вблизи тебя. Он отрекся от Моисея, предался фараону, изъявлял ранами смиренных, озлобил тружеников, устроил города и не заплатил платы работникам. Упражняясь в каких-то деяниях, он произвел на свет беззаконного Феофила, почитающего золото за Бога. С своими единомышленниками он восстал на святого Иоанна, боголюбивого и проповедавшего о Боге мужа. Несмотря на это, дом Давидов утверждается и умножается, а Саулов, как ты видишь, изнемогает. Таковы-то были писания святого Исидора Пелусиота к святому Кириллу. Они возымели на последнего такое действие, что он, прочитавший их, стал сознавать свой грех. В особенности же он сознал его и совершенно раскаялся тогда, когда был устрашен следующим видением. Ему представилось, что он находится на некотором весьма прекрасном и исполненном неизъяснимого веселья места. Здесь он увидел чудесных мужей Авраама, Исаака, Иакова и других святых, как ветхозаветных, так и новозаветных. Вместе с тем он видел там весьма обширный и светлый храм, красоту которого не в состоянии изобразить человеческий язык, и слышал в нем пение сладкозвучных голосов. Войдя в сей храм и изумляясь его красоте и великолепию, Кирилл узрел в нем из сияния славы Пречистую Владычицу Богородицу, окруженную множеством ангелов. Среди стоявших вокруг Богоматери находился на почетном месте святый Иоанн Златоустый, сиявший, подобно ангелу Божию, чудесным светом и державший в руке книгу своих сочинений. Множество дивных мужей окружало его, подобно слугам. Все они были вооружены, как бы приготовившись к наступлению. И вот, когда Кирилл хотел припасть к ногам Богородицы, чтобы поклониться ей, то святый Иоанн с находившимися при нем оруженосцами немедленно устремились на него, запрещая ему приближаться к Пречистой Матери Божией и прогоняя его из чудесного храма. Кирилл, видя негодующего против него Иоанна и себя, выгоняемого из храма, пришел в трепет. Но вдруг он услыхал Пречистую Деву Богородицу, обратившуюся к Иоанну с ходатайством, чтобы он простил Кирилла и не изгонял его из храма, так как он согрешил перед ним не по злобе, а по неведению. Но Иоанн как бы не желал простить Кирилла. Тогда Пресвятая Богородица сказала: «Прости его для меня, ибо он много потрудился для моей чести, прославил меня среди людей и наименовал Богородицею». Когда Пречистая Богородица изрекла эти слова, Иоанн немедленно смиловался и отвечал Богородице: «По твоему, владычица, ходатайству я прощаю его». Затем, дружелюбно, подойдя к Кириллу, он обнял и обобызал его, и таким образом они примирились друг с другом в видении. После сего видения святый Кирилл стал часто каяться и осуждать себя за то, что до того времени напрасно держал гнев против такого угодника Божьего. Потом, собрав всех египетских епископов, он совершил торжественное празднование в честь святого Иоанна Златоустого и записал последнего в церковных книгах «Сонме великих святых». Таким-то образом снято было пятно, лежавшее на святом муже Кирилле, который враждовал против святого Иоанна. Причем вражду между своими рабами рассеяла сама Пречистая Богородица. С того времени, пока был жив святый Кирилл, он ублажал святого Иоанна Златоустого похвальными речами. Остальное время своей жизни святый Кирилл прожил среди великих подвигов, заботясь не только о своем спасении, но и о спасении других, и наставляя многих на путь праведный. Рассказывает о таком случае жизни святого угодника Божьего Кирилла. в Нижнем Египте проживал тогда некий старец, известный своей святою жизнью. Несмотря на это, он, как человек необразованный и простой, придерживался одного неправильного мнения. Именно по своему невежеству старец утверждал, что Мелхиседек есть Сын Божий. О таком мудровании его сообщено было к святейшему Кириллу, и последний пригласил к себе того старца. Зная, что старец творит чудеса и так угоден Богу, что Бог исполняет всякую просьбу его, и что о Мелхиседеке он мыслит неправильно лишь по своей простоте, патриарх употребил такую мудрость, чтобы наставить его на путь истинный. Кротко обратившись к старцу, он сказал: «Ава, умоляю тебя помочь мне разрешить одно неудоумение. С одной стороны, рассудок приводит меня к этому заключению, что Мелхиседек есть Сын Божий, а с другой стороны, что-то говорит мне, что это несправедливо и что он обыкновенный человек и архиерей Божий. И вот я нахожусь в сомнении и недоумении, не знаю, к чему прийти. Поэтому я нарочно призвал тебя, дабы ты помолился относительно сего Богу, прося его открыть тебе о том, и что откроет тебе Бог, не откажись сообщить мне». Полагаясь на свою богоугодную жизнь, старец смело ответил святому Кириллу: «Дозволь мне, владыка, уединиться на 3 дня, по прошествии которых я попрошу о сем Бога и сообщу тебе то, что будет мне открыто». Потом, удалившись в свою келью и затворившись в ней на 3 дня, старец молился Богу, дабы он открыл ему о Мелхиседеке. Получив просимое, он пришел к святому Кириллу и сказал: «Мелхиседек — человек, а не Сын Божий, и да будет тебе, владыка, известно, что сие действительно так». Святый Кирилл весьма обрадовался, что спас душу того старца, и, поблагодарив, отпустил его. Старец, удалившись, стал проповедовать всем, что Мелхиседек — человек, а не Сын Божий. Так мудро наставил угодник Божий невежду на путь истинный. Пробывший на Александрийском патриаршем престоле 32 года и в течение своей жизни очистив Церковь Христову от всех бывших тогда ересей, написав много душеподдельных сочинений, святый Кирилл в мире покончил о Господе. При исходе его предстояла сама Пречистая Матерь Божия. Так как он верно потрудился до нее и доблественно подвязался за честь ее, он по достоинству сопричистен к святому Златоусту, и вместе с ним пламенея никогда не падающей любовь его предстоит как Христу Богу, так и Пречистой Богоматери, пребывая с вами и я, близ я престола, и восхваляя преблагословенную Деву, сорожденным я истинным Богом в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава. Кондакт. Бездну нам учение богословие источил еси яви, о, ты источник спасовых ереси, погружающий блажене Кирилле, и стадо невредимо от требовнения спасающую сторонам во всем наставник преподобни, яко божественное являя.